Всем привет! Это подкаст «Дотнет и не только». С вами Саша. Так, все, стартуем заново. Новый дубль. Всем привет! Это подкаст «Дотнет и не только». С вами Саша Кугушев, Fidget Brains. И Николай из компании, которую он почему-то не хочет говорить, значит, работает на секретных, страшных секретных людей. Николай, скажи, что это наша зрителя.
Привет всем! Николай Пьяников из компании, которую я не называю пока.
Да. И сегодня у нас... Подожди, я хотел сказать, сегодня у нас финальная тема, но, возможно, на следующей неделе мы снова поговорим по поводу тестов, потому что как-то так... Изначально у меня был план какой, что мы будем говорить, у нас будет месяц тема, но тут все заворачивается, и мне по-прежнему кажется, что насчет тестов мы... Много недообсудили, много не решили, и очень много тем, которые хотелось бы затронуть. Ну что ж, а сегодня мы говорим про то, как делать тесты, которые будут читабельны. Чтобы тесты можно было не просто писать, но и читать. И вот у нас был опрос среди наших зрителей. Как вы читаете код тестов? Есть что-то multiple answers, поэтому процент не совпадает. Значит, когда вы читаете код тестов? 9% сказали, прежде чем смотреть на код программы, так как лучше начать с понимания, что должно быть. К слову сказать, во многих книжках по тестированию это, знаете, такой стандартная рекомендация, типа, ребята, начинайте изучать код с тестов, в первую очередь прочитайте код тестов. Честно, никогда не получалось. А вот ты, Николай, как читаешь в первую очередь код с тестов или... Сначала код влезаешь, а потом уже в тесты.
Как говорится, я больше не читатель, я больше писатель. Но, тем не менее, вот когда говорят, тесты полезны, чтобы изучить код, вот для меня они полезны чаще всего бывают, чтобы подебажить код в каких-то определенных сценариях. То есть не хочется поднимать какую-то среду, не хочется там запускать кучу там приложений, какие-то сервисы вокруг. Вот, а хочется изучить какой-то функционал вот минимально, с минимальными возможными усилиями. Поэтому ставишь точки расстанова, и вот тесты тебе очень помогут в этом плане, мне кажется. Мне помогает.
Кстати, хороший сценарий. Как раз вот относится к пункту, когда не понимают, что должен делать код. 35% наших зрителей на это ответили. А вот 60% сказали, когда надо написать новый тест, смотрю по аналогии. Это, по-моему, самый хороший вариант. И самое главное, 72% сказали, ну, потому что когда тесты падают.
Да, это, наверное, больше всего.
Ну, знаете, мне больше всего нравится... Всего 7% сказали, никогда, если тест падает, я его просто стираю. У меня был такой пример.
Типа не бага, это фича, да?
Моя фича. Там... Я писал тесты, потом мне тимлид приходил, говорил, слушай, твои тесты падают, пофикси. Я их замьютил. Я тут написал. Да-да-да, о времена он рав. Ну что ж, сегодня мы будем говорить именно про качество тестов, про написание тестов. И в качестве, знаете, чтобы не быть голословным, я такой пошарю экранчик, просто чтобы, знаете, немного потыкаться в... Как бы, в примерчиках, чтобы было на что посмотреть, на что... Так, сейчас я расположу. Ну и давайте так. Вообще, когда говорят о качестве тестов, о качестве даже не сколько тестов, сколько простоте написания тестов, вот моя любимая всегда история, это те примеры, которые показаны в книжках. Знаете, такой типа, вот у вас есть тест, который... О, смотрите, а у нас начинается наш стрим, и к нам заходит Антон. Привет, Антон, из привет. Компании 500 мостов.
Привет, Антон. Да, типа того. Да, привет, Коль. А то я думал, а вы тут вдвоем сидите.
Да, присоединяйся к нам. Так вот, какая классическая, вот на мой взгляд, проблема? Ты читаешь книгу по тому, как писать тест. Или статью. И они говорят, смотрите, вот сейчас я вам покажу, как правильно писать тест. И показывают, вот, типа, вот смотрите, какой хороший тестик, как легко вот такой код обработать, в котором там, не знаю, условно говоря, один ивчик и прочее. И да, для такой штуки тесты написать очень легко. просто пишем тесты, и вот сразу, знаете, момент. Обратите внимание, что тестов написано больше, чем кода. Это уже важное доказательство того, что, ребята, нам зачастую реально нужно на качество тестов обращать внимание, потому что тестов, с точки зрения строчек, мы пишем тестов гораздо больше, чем кода. Так что да. Опять же, но при этом тоже все канонично, все просто. Есть какие-то простые примерчики кода. И вот сразу хотел бы по данным примерам поделиться лайфхаками. У нас сегодня будет, я считаю, не сколько выпуск, где мы что-то обсуждаем. Да, shift побольше. Как побольше shift? О, вот. Да, shift побольше. Мы сегодня, я думаю, будем обсуждать не сколько делать выпуск про тему, когда мы что-то обсуждаем, сколько, давайте, делиться лайфхаками. То есть, вот, например, у нас есть наш метод, которым обычный switch case, он принимает класс. Если класс нашего employee пролетариат, то ему выдается определенная зарплата и надбавка. А если буржуй, то ноль ему, ничего. Вот какие тесты для этого метода можно написать? Ну, мы уже видели, но вот, ребят, вот какие бы кейсы вы протестировали?
Ну, я бы начал с каких-то крайних сценариев. Вот здесь, в данном коде, ну, во-первых, нет проверки аргументов на employee class. Nullable или не nullable, непонятно. В нотации там есть.
Ну, это enum-ка.
Enum-ка, да, точно. Вот, я бы проверил бы, возможно, есть какие-то в employee class дополнительные enum-ы, значения, которые мы тут не перечислили. Вот, что мы выдаем аргумент out of range exception, как минимум, на них, если мы их не обрабатываем из ситуации. И разные варианты allowance, то есть очень маленькая, близкая к нулю, ноль, чуть-чуть больше нуля и очень большое, например.
Не знаю, мне кажется, что тут нифига проверять не надо, и так все понятно, сломать этот, ну, типа, сломать этот код вот так, как он написан, не то чтобы сильно просто, вот, и если бы тут проверять, я бы от бизнес-логики пошел проверки писать. Ну, то есть, типа, да. Что бизнес ожидает, что описано в тейбоне, то и оставляем. Все остальное нахрен не надо.
Ну,
типа, вот тестов, смотрите, ну, типа, мой point такой, тестов тоже не должно быть много. Если мы пишем 15 миллионов тестов на то, что и проверяем, там, типа, вот этот вот allowance, как наш код будет вести, изменяя его от минус 1 до 1, то это реально плохие тесты, потому что они же, ну, типа, в них не разобраться, они нифига не показывают, ну, по сути своей, они, ну, как это... И миллионы проверки граничных случаев, они потом очень мешают понимать, о чем происходит в этих тестах. Один из них падает, и ты идешь и ищешь, ну, что этот граничный случай, откуда?
А вот смотри, вот это, понимаешь, вот это как раз очень интересная дилемма, которую Коля подсветил. Вот у нас есть наша базовая математика, которую мы используем в децималах. А что будет, если... Вот я вот, вот у меня есть код, который что-то проверяет. Например, если я allowance укажу не целое число, а какое-то дробное. Но представим себе ситуацию, что если один злой человек сделал вот такую хитрую вещь. Он в нашем коде заменил базовую фишку с 42 на 42.0f. А allowance сначала скастил к даблу. Скастил к даблу. Ну, понятное дело, с такой довольно приличной потерей. А потом скастил обратно. Ну, кто может так сделать? Да, может быть. И более того, у меня даже пример такой был из жизни, когда подобная математическая перетурбация, да, происходила в реальности внутри, потому что код, ну, математической формы на децималах, но в масс пол не может поддерживать, не работает только с даблами. А так, раз масс пол работает с даблами, она для пола необходима как бы степень повышать, то получилось так, что мы внутри децибла переводили в даблы, возводили в степень, а потом обратно костили к децималам, и это, безусловно, вносило определенные коррективы, потому что деци... при, опять же, при, как бы, сам, да даже, знаете, вот я тест, думаю, могу сейчас простенький нарисовать, который начнет сильно от этого ломаться. То есть, например, мы берем очень большой уровень мантисы для аллаунса, например, 9.9.9.9.9.9.9.9. И у нас в этом случае при касте будет, будет очень, очень нехороший результат.
Будет страдать точность.
Да, да.
Ладно, на самом деле, я вот когда начал, извини, что перебиваю, я когда начал, мы пропускаем очень вот большой, я не знаю, недостаток этого кода, например, что ты, что будет, если ты сюда отрицательное число вобьешь?
О, кстати, кстати.
У тебя зарплата будет отрицательная, ну как бы это неправильно, наверное.
Вот, ну, это смотря для кого. Вы должны доплатить, чтобы здесь работать.
А, ну окей. Тогда нет вопросов.
Вот, кстати, тоже, и тут тоже хороший вопрос, потому что если мы в данном тесте начинаем писать тесты и начинаем в рамках тестов вкручивать такие вещи, ну, типа отрицательные зарплаты и прочее, то, с одной стороны, да, это здорово, но, с другой стороны, у нас действительно становится, черт возьми, дофига тестов.
Слушай, мне кажется, мы тут уходим в территорию так называемого фейзинг-тестирования, вот, или property-based тестинга, вот, где вот эти вот вещи, по идее, если мы уж хотим действительно проверять, насколько быть упоротыми и проверять все, ну, типа, это вот это в property-based тестинг, вот. Ну, то есть, типа, и лучше писать реально property-based тесты, а не... Ну, то есть, вот такие проверки, они, мне кажется, ну, если надо действительно проверять вот настолько серьезно и, типа, все хорошо, то, привет, ребята, есть property-based тестинг, который, ну, прекрасно с этим справляется.
Подожди, тут в коде есть баги.
Вот, я понимаю, но property-based тестинг, он же тоже нужен для того, чтобы ловить баги в коде. Просто, окей, ну... Окей,
окей. Да, он ну, же, плюс, окей, тут еще момент в том, что тут... Конечно, тут мы подсветили самый хороший момент, что, смотрите, тесты нельзя, даже вот в этом сферическом вакууме примере, мы должны понимать, что в наших тестах мы не можем сразу однозначно протестировать все. Мы не можем вообще все возможные кейсы покрыть, потому что, во-первых, это будет долго, а во-вторых, ну, это действительно ухудшит читабельность и прочее. И поэтому определенно надо чем-то жертвовать.
Ну, или, а даже... ну, или использовать, точнее, не то чтобы жертвовать, я бы сказал, что использовать, ну, условно, правильные инструменты, да. То есть, если у тебя действительно, ну, вот такой вот, ну, тебе действительно нужно так тестировать, да, ну, видимо, тебе придется сделать property-based testing. Вот. Он подлиннее будет, он будет дольше работать, но зато он действительно там, ну, если не гарантирует, то с очень высокой вероятностью расскажет тебе огромном количестве вариантов, о котором бы ты сам даже не подумал. Вот.
Но... Да? Ну, плюс, опять же, все-таки к вопросу о выборе тест-кейсов, я считаю, вот Николай очень хороший кейс подсветил, именно с корнер-значениями и с вопросом точности, потому что когда у нас какая-то математика, какая цель теста? Исключить какие-то регрессионные проблемы. Если вдруг я внутри меняю математику и вынужден менять, опять же, поменять decimal на d, decimal на double, я бы хотел в этот момент иметь защиту, иметь этот safety net от того, что и понимать, что я вроде ничего не сломал. Но лучше все-таки decimal на double не менять, ребят, давайте будем честны. Так, давайте все-таки вернемся к теме тестов. Я бы хотел поделиться некоторыми личными лайфхаками, которыми я использую. Нет, прежде всего, давайте по неймингу. Вот, ребят, с чего начинается любой тест? С нейминга. Потому что ну, один из самых простых способов понять, о чем тест, прочитать его. И тут у нас есть классическая два подхода. Первый подход – это подход из The Art of Unit Testing. Это название теста, нижнее подчеркивание. Вообще там было описание параметров, а дальше, что этот метод возвращает. И этот нейминг восхитительный, замечательный, прекрасно работает в простых случаях. Но в сложных случаях он превращается в какое-то форменное безобразие. А вот вы какой нейминг используете?
Я использую
нейминг. И согласны ли вы с этим?
Из BDD, то есть предполагается, что юнит-тест, у него как бы subject все время тот же, это, собственно, этот класс. А дальше что он должен делать? Should do something, и дальше условие when to-то.
Ну, я обычно тест that использую, или просто that. Ну, то есть, получается, my simple service test, that, он делает что-то. That returns 42 as priority at salary, например.
Тут Rent of Dreams спрашивает, народ, тут юнит-тесты будут обсуждать, или может дать интегрейшн? Нет, сегодня про юнит-тесты. Есть интересный интегрейшн? Давайте, кстати, про интеграционные тесты.
Я могу сейчас кое-что показать. Я просто занимался 2 недели написанием тестов интеграционных. У меня прям свежо.
Слушай, Антон, придержи, у нас просто сегодня всего час. Нам обоим через час убегать. Давай, придержи след и в следующий раз.
Но только они будут написаны не на C-Sharp.
Мы переживем, это грязный джавист.
Они не написаны не на Java.
На Go?
Нет.
На Rust?
Нет.
На английском языке. А потом React переводит в какой-нибудь язык программирования.
Не, они на самом деле написаны на Dart.
Ясно.
У меня нет слов.
Ну, когда тебе приходится писать под мобилочки, зато они красивые.
У Миссия ценит толк в возвращениях.
Я так, всегда у тебя посмотрел потом.
Да. Окей, вот про BDD. Давайте вот расскажите чуть-чуть поподробнее про нейминг с точки зрения BDD, потому что у нас есть в этих BDD в шоу-нотах, почитайте там в целом про эту концепцию, что концепция хорошая. И у меня даже был в какой-то момент вещь, я на проекте внедрял BDD для того, чтобы ее читал кастомер. Ни хрена не получилось, но начинание было хорошее. Давайте, расскажите подробнее про нейминг от BDD.
С моей точки зрения, вообще без разницы, как тест называется. Главное, чтобы было понятно, что он проверяет. Вот. А второй момент. Лучше исследовать нейминг конвенции того проекта, в который ты пришел. Чаще всего ты приходишь уже в проект, который не с нуля разрабатывается. И если в этом проекте принято какой-то вариант, то, наверное, лучше его придерживаться.
Тогда поддерживаю. Единообразно. Пусть лучше будет безобразно, но единообразно. Ну вот.
От меня вот все по неймингу.
Да. Саш, дай я экран пошарю все-таки.
Да, давай. Дело. Смотри, классический...
Тут с неймингом тоже есть. Да.
Классическая история с неймингом, это когда у нас мы заходим, и там в проект добавляется тест. У нас есть тест с постфиксом тест, суффиксом тест, с префиксом тест, и в середине еще написано тест, и он говорит тестинг. Зачем?
Что-то тестируют.
Да.
Так тут принято.
Не, мое личное мнение, слово тест в тестах надо как бы минимизировать, что и так, черт возьми, понятно, что почему тест. Единственное, для чего реально полезно добавлять суффиксы тест, это для того, чтобы у тебя не пересекалось с тем, что тестируешь, то, что ты таким образом у тебя одно и то же имя не пересекается. И плюс, там, не знаю, ты когда начинаешь тайпать, ты сразу видишь, что у тебя там с суффиксом тест и не предлагаешь автокомплишн. Давай, я отображаю то, что Антон показывает, любитель да. темы.
Вот как раз те самые тесты, которые я писал по неймингу. Ну, тебе же понятно, что этот тест тестирует?
Z-fetch fit list. То есть, fetch, тестируешь fetch list. Ну, сразу вопрос. Вот, кстати, давай, критика нейминга. Я догадываюсь, что он тестирует. Но я не догадываюсь, какое поведение ожидается. То есть одна из фишек вот этого The Art of Unit Testing нейминга в том, что туда вкладывается не только то, что тестируется, но и то, какое для данного тест-кейса закладывается поведение.
Да, какой-то сценарий определенный, то есть...
Да.
Ха-ха! Знаешь что? Фиды, список фидов получается.
Ну, в нормальной ситуации, да, если не в нормальной, если, например, там проблема
с каким-то фидом... Это sunny day тест. Ну, то есть он типа тестирует то, что происходит в нормальной ситуации.
Да, если не нормально, ты, наверное, что-то еще добавляешь просто в название, да? В описание
теста. Слушай, я тут в основном sunny day написано, но давай посмотрим в ненормальной ситуации, ну, то есть типа как.
Кстати, ну, то есть это нормальная ситуация, просто особенная какая-то?
Да нет, обычная.
Кстати, в этом плане... Очень не хватает C-Sharp, фишки F-Sharp с тем, что у тебя могут методы называться как угодно.
Ну, тут на самом деле в том же Dart, да, на котором я это показываю, тут просто вот ты передаешь название теста в качестве строки. Тоже, кстати, вот это мне понравилось. Ну вот, например, что тут бывают дубликаты и что мы их умеем обрабатывать.
Слушай, ну в .NET обычно ты можешь типа display name теста указать в большинстве движков.
Ну, никто этого не делает. Вот.
Ну да, да, да.
Вот. Ну и тут вот чем мне понравились эти тесты, потому что, честно, я 2 недели потратил тут вот файл на тестов, на 400 строчек кода тестов. Вот. Для тестов это немного. Чем мне здесь нравится, что здесь появился вот этот самый тестовый DSL, потому что мы... В чем смысл тестов? Мы тестируем сервис, который с одной стороны общается с сервером, а с другой стороны у него асинхронные стримы. По сути своей.
Ну, я понял, Антон. Сейчас мы приходим к самому тестовой DSL.
Да.
И давайте возвращаемся. Я забираю контроль, потому что мы уже посмотрели простой тест, где у нас есть просто один простой switch кейс, и его легко проверить. Я еще хотел добавить, я на самом деле хотел еще поговорить немного, знаете, вот, прежде чем быстренько выйти, такие базовые rule of thumbs. Ну, просто, знаете, чтобы, во-первых, мой любимый лайфхак — это поле any number. Потому что очень часто нам нужно запихивать куда-то все возможные... Ну, грубо говоря, в нашем случае, если у нас есть тест-кейс, что если employee у нас буржуй, то неважно, какая у него надбавка, мы все равно всегда возвращаем ему пустую зарплату. Соответственно, в обычном случае... Вот что обычно делают люди? Пишут 42. Или 0, или 42.
Да.
Иногда 99. И причем, ну не знаю, на мой взгляд, 42 еще нормально, потому что 40 привыкли, знаете, 42, значит, это any number. Но в целом все-таки удобнее писать any number, чтобы не было такой ситуации, что ты читаешь тест такой, а это 42 имеет тот смысл или не имеет? А этот 0 тут работает или не работает? И хуже того, когда происходит, что ты начинаешь фиксить баг, связанный с этим, в общем... Всякая интересная, неприятная история.
Саша, у тебя, кстати, по теории коммунизма сейчас бы раздолбали. Совершенно неправильный метод. Не так все должно быть.
Ну, погоди-ка. Ну, давай. Что по теории коммунизма? По теории коммунизма...
Ну, во-первых, по теории коммунизма буржуев, employee класс буржуев просто нету. Мы их должны уничтожить как класс. То есть не как людей, а как класс. То есть просто такого части в Янаме быть не должно. Во-вторых, если мы идем... У нас переходная форма социализма, от социализма к коммунизму, то каждый зарплату получает по труду. То есть у тебя здесь должен коэффициент трудового участия передаваться.
Ну ладно, молодец, красавчик. Я думал, сейчас им что-нибудь суднее. Слушай, мне не о чем говорить. Да, да, прям все четенько, четенько. Я признаю, что коммунизм я не шарю. Да, но прежде чем к сложным кейсам переходить, я бы все-таки хотел бы еще вот важный вопрос поднять, а именно экспрессионы в нашем коде. Ну, вот как вы видите, что у нас в 87-й строчке происходит? Мы, по сути дела, пишем... складываем уже на лету наш, имитируем математическую формулу, которую мы тестируем, но в нашем тесте. И это, на самом деле, очень глубокая проблема, потому что очень часто в тестах хочется сделать, знаете, такой небольшой копипест, забрать несколько базовых каких-то параметров в параметры метода, inline data в XQunit поставить и реализовать, знаете, такой прям красивый...
обобщенный тест.
Да, обобщенный тест, который фактически повторяет код. В чем проблема этого кейса? Его сложнее становится читать. Уже любой такой код, в котором как бы дополнительная какая-то логика, не просто 142, а 100 плюс 42, его уже сложнее читать.
Ну нет, вот 100 плюс 42 как раз читать проще, чем 142, потому что ты начинаешь понимать, откуда взялось там 42. Мачишь вот это 100, на самом деле. И, нет, Саш, давай конкретно про этот случай. Конкретно давай. В этом случае логичнее и проще прочитать 100 плюс 42. Но это крайний и вырожденный случай.
Ну, Саша, вот наверное, имеет в виду, что 42 мы могли бы попросить бы у какого-нибудь...
Здесь бы я бы сделал как, что, во-первых, 100 написал как actual allowance, да, если мы уж хотим совсем по красоте делать, да, и assert equal expected actual allowance плюс 42 равно result, да, вот, ну, типа так бы было максимально понятно.
В смысле, вначале запихать в переменные, а потом их подставлять?
Ну, константу, например, да.
Ага, только тут повторюсь, у нас история какая? У нас тесты. Зачем нам тесты? Для регрессии. Окей, человек там что-то модифицирует. Произошла какая-то дополнительное усложнение этой логики. Произошло что-то еще. Мы заходим в этот тест, и мы видим тут математическую формулу. По сути, взятую напрямую из кода. И, скорее всего, человек просто возьмет, потом обратно же вытащит ее, модифицирует в тесте, и не будет разбираться, почему так произошло. Вместо того, чтобы разбирать по кейсам уже конкретно, что окей, у нас тут такая-то должна быть цифра и прочее. Но в целом, я, кстати говоря, Антон, в принципе, с тобой могу быть даже согласен. Задают вопрос, запись будет? Запись будет. Можешь уходить. Дело в том, что иногда действительно, то есть с одной стороны, вычисление в тесте — это не очень хорошо. С другой стороны, ты... когда у тебя сложная какая-то логика, а потом у тебя есть три теста с непонятным magic number, ты смотришь такой, а логика это правильно? Но тесты работают. А потом приходит еще какой-то чувак, говорит, у меня эта цифра должна быть другая. Человек, ответственный за бизнес-логику under the hood, давно уволился. И ты сидишь и не понимаешь, а что там должно быть? Непонятно. Слушай,
ну я вот начал с того, что 42 это по факту какой-то хардкод в нашем классе, который производит вычисления. Как минимум можно не хардкодить это значение, а вынести либо в какие-то параметры, которые туда как-то передаются, да, инжектится через какие-нибудь сеттинги, через какой-нибудь конструктор, либо хотя бы вынести в констант, да, и зареференсить класс, который вычисляет, и сказать, вот плюс не 42, а плюс вот этот наш класс, который вычисляет,
ну, допустим, base allowance, да.
Вот это констант. Да, не надо было бы вот эти вот переменные дополнительно. Стоит ли так, понятно. Тут, в принципе, видно. Можно смачить глазами.
Но прям пока по красоте я согласен. Было бы сделать, параметризировать класс MySimpleSalary тем, что у нас есть какой-то base allowance, и потом здесь бы прописать, что expected base allowance такой-то.
Ну, типа, а если вот Саша говорит там, тестировать как black box, в плане передаешь какое-то значение, берешь какой-то результат и проверяешь на magic number, но тогда, наверное, имеет смысл либо расписать это, как мы получаем это значение, да, тут же рядом вот под ассертом, например, над ассертом по шагам, как мы это вычислили, вот это значение 142, вот, либо... я не знаю, сослаться на какую-нибудь документацию хотя бы алгоритма, который вычисляет. Я вот делал похожие штуки, как, например, проверка там кредитных карт, еще что-то. Очень было полезно, то есть, иметь какие-то референсные значения, то есть на вход вот, какое-то значение и на выходе, что мы получаем, и таких несколько.
Вот. Кстати, это вот комментарий, во-первых, assert arrange act, а во-вторых, не дай бог в комментариях написать хоть какую-то логику, я прямо...
Да.
У меня взгляд просто сразу игнорирует комментарии. Я не читаю, что в них написано. Уже очень давно, потому что привык ровно к одному. Что, типа, все, что написано в комментариях, это ложь, провокация.
Ну, да,
вот.
Да,
это
да.
Сделано специально, чтобы меня запутать. Вот, и специально, чтобы я ни черта не понял.
Кстати, вместо этого есть гораздо более хорошая вещь. А именно, просто в нейминге написать вот так. Допустим, Jira... А, нет.
Jira? Нет.
Ну, то есть ослаться
на документ. Ну, или... Да, на тикет. То есть,
ну, в некоторых тестовых фреймворков, ну, можно там трейты использовать или еще что-то, и указать прям Jira. Потом можно, я не знаю, даже добраться до них каким-нибудь рефлекшеном, если нужно какие-нибудь отчетики построить или еще что-то.
А вот, ну, типа, ну, то есть мое мнение такое, что тикет, если ты указываешь уже где-то тикет, если вот так получилось, да, то ты его можешь всегда указать в commit-месседж. Это самое лучшее место.
А, да! Но!
А да? Дальше ты любимый райдер открываешь, и вот здесь у тебя будет, если ты его настроишь, прям commit-месседж.
Да, но у тебя... проводится какой-нибудь там рефакторинг, передвижение, перенесение, бла-бла-бла. Поехал. Дальше. Этот тест кто-то модифицирует. Изначально как бы логика теста разматывается. Нужно понимать очень важную вещь, что в отличие от кода, который как бы живет, ты можешь каждой строчке ассоциировать постоянно, с каждым методом проассоциировать с каким-то тикетом, что в рамках... в процессе жизни наш ПО модифицируется, и одни и те же методы, они модифицируются. Тесты, как правило, при смене требований не меняются.
Это если как? Тест... У тебя поменялись требования, у тебя должны поменяться тесты.
Нет. Вот именно, ты тогда этот тест просто удаляешь, если тебе уже эти требования не актуальны,
ну
ты
и
удаляешь.
Удаляешь, у тебя не будет про Jira ничего, ни в одном случае.
В смысле, у тебя будет про новую Jira, имеется в виду.
Да. То есть, если ты, например, вносил какие-то изменения, и у тебя в итоге... Давай проще. Вот классический пример git blame. У тебя есть тест. Изначально был добавлен тест, например, вот как раз для кейса нужно, чтобы буржуи, давайте говорим про кейс с буржуями, нужно, чтобы в случае, что если приходит буржуй, то денег мы ему не платим. Вот. Mm-hmm. Вот. Jira 4.4.4. А, нет, это же буржуй. Давайте. Jira 7.7.7. Тикет Jira 777. Вот у нас был изначально бизнес-кейс. Буржуям денег не платим. А после этого произошел рефакторинг. Коммунизм селлери переименовали в get коммунизм money.
Давай социализм только все-таки.
Блин, я не напишу сейчас слово социализм. Я выговорить не могу. Дальше там. Было переименовывание employee класс в просто класс, потому что...
просто employee. Давай лучше просто employee, потому что...
Так я уже сделал. Дальше поменяли с arrange act assert на arrange act assert с маленькой буквы. И в конце result, просто типа, ну, result нормально, не очень, поменяли salary. Это в трех разных коммитах. Git blame в таком случае будет в каждой строчке абсолютно разный. А еще в начале название метода тоже такое: слушайте, ребят, мы тут делаем какой-то там, не знаю, рефакторинг, не рефакторинг, и раз метод getCommunism salary переименовали, то и название метода поменяем на getCommunism money. Все. Git blame тебе ничего не покажет. Тебе git blame покажет кукиш с маслом, и ты такой: а это почему было сделано? А это почему было сделано? Это почему сделано было? Непонятно. А более того, если ты еще не сквошишь перед мержем, а давайте честно, вот вы сквошите перед мержем?
Да.
Когда как? Вот иногда, тоже... важно понять всегда последовательность твоих действий. Всегда, а иногда сквош. Ты там всегда такого понаделал, что тебе стыдно даже показывать, лучше засквошить.
Я всегда сквошу перед мержем, потому что у меня идея другая, что если мне нужна последовательность действий внутри одного мерч-реквеста, то это, типа, условно, два мерч-реквеста на самом деле, и не надо их в один сливать. Ну, типа, если изменение настолько большое, что там, типа, реально важна последовательность того, что там происходило, то это, блин, не одно изменение, а несколько. И давайте их делить как несколько изменений, а не как одно.
Ну. А я сквошу, потому что меня задолбало придумывать на каждый промежуточный вариант коммита. Я иногда хочу просто сидеть день, фигачить код, и вечером, уже когда уставший не делает, такой, господи, как меня все задолбало, мне еще нужно придумывать название всего той жести. Я просто...
А написать мой любимый коммит? Fix shit, push...
Да, fix shit, а потом просто сквошить все под одним как бы коммитиком, что это сделано.
А когда уже сквошишь в пул-реквесте, ты уже нормальное название пишешь, что там сделано.
Да, да, да. Самое главное, в этом случае все потеряется. То есть, это, как бы, опять же, еще раз отмотим. Почему я вопрос про сквошение? Потому что если человек не сквошает, то очень вероятно, что там будет в GitBlame не будет коммит в духе реализован тикет Jira 777, добавлена функциональность, что
наоборот,
не получает денег. А там будет, я написал тест. Нет, там будет add test.
Ну, а при сквоше, когда все засквошишь одновременно, все, у тебя там вот в коммите сквоша все будет.
Это если есть автосквош, как вот пишет наш зритель Анатолий Коноплев. А вот не всегда есть автосквош, а не всегда есть сквош, не все сквошат. Очень часто, особенно, значит, ты приходишь на какой-нибудь проект, ты ужас. Ну, короче, гид
— классная Саш, вещь. Ты мне этот, знаешь, как его напоминаешь? Они все дети чистят зубы. Ну, блядь, бить по рукам и заставлять чистить зубы.
Вот. Приезжай, покажешь мне... Знаешь, как мы с женой, дочкой чистим зубы? Как? Я держу, она чистит. Жена чистит.
Слушай, у меня с детьми проще. Я прихожу, говорю, вы зубы чистили? Они говорят, да. Я говорю, еще раз, идите, почистите. Ну ладно.
Не, у меня дочке сейчас 2,5, а я когда начинаю на нее ругаться, она ругается в ответ и дерется.
Это нормально.
Это не очень хорошо. Я ожидал другое поведение.
Короче, твои ожидания, это твои проблемы.
Короче, главная тут мысль в том, что...
Почему мне не нравится... Давай, Саш, с другой стороны. Почему мне не нравятся вот такие штуки? Jira 777. Допустим, есть еще вариант, например, кастомного атрибута. Да, в чем прикольный кастомный атрибут, что ты можешь написать для райдера свой экстеншн, который при клике на него, например, будет у тебя переходить на твою же Jira. Ну,
блин,
классно.
Да, блин.
Вот. Типа, вообще не проблем, да. Такую сделать. Да, или в комментариях, или еще где-то. В чем это плохо? В том, что оно не обновляется. Да? Ну, то есть, чем мне...
Почему
мне
нравится? У тебя Jira тикет обновляется?
Не, смотри. Чем мне нравятся commit-месседжи и чем мне нравится просто код, да? Что эти штуки при изменении кода, они, типа, не добавить их, прям пипец как сложно. Изменить их так, что вот что-то поменять, а это забыть их, тоже сложно. Ну, можно, не вопрос, все можно, вот. Но как бы это сложнее, чем там, допустим, забыть, описать и поменять название атрибута. Тут только этот, а без атрибута надо написать. А. Вот, да, их сложнее просто забыть, поменять, да, то есть, а люди, они такие, они, ну, типа, когда, особенно, когда надо сделать много вещей, они забывают. Мы в Доте, например, когда у нас были сложные какие-то процессы, а сложный, это считалось, процесс больше 1-2 пунктов, да, мы обычно всегда писали чек-листы. Ну, то есть, если ты в Доте придешь, у тебя под любым pull-реквестом будет чек-лист, например. Что надо сделать, чтобы pull-реквест слить? Он проходится за 15 секунд, он там из 5 пунктов, но он обязательно будет, потому что люди обязательно забудут.
А можно вопрос? Да. А что тут должно поменяться? Ну, то есть, у нас есть тикет.
Ну, допустим, что у тебя вот эта бага, да, тебе сказали, вот тебе бага, тикет 777, да?
Ну, блин, у меня есть тикет, давай проще. Вот реальный кейс, почти что реальный кейс. У меня есть тикет. В тикете есть старя. Вот прям, знаете, прям реально старя, в которой написано, буржуям денег не платить.
А потом спалить, потом, смотри, да, у тебя есть такая стоя, ты ее сделал, все отлично. А потом пришла другая стоя и говорит, буржуям денег платить, но мало.
Окей, все нормально.
Ты код поменял, ты код-то поменял, все нормально, а тикет в G забыл.
Парни,
извините, почему я должен тикет менять?
Да. Вам не кажется, что мы душним? Ну, вот какая разница?
Не, погоди, это важный момент. Почему тикет меняется? Если ты тикет сделал... Еще раз, это ссылка не на Вики, это ссылка в тикет. Если ты тикет сделал, тикет заимплементил, то все, он не меняется.
Если тикет у тебя приходит... Тикет может стать обсолетом.
У тебя приходит новая функциональность. Буржуям все-таки денег платим, но немного.
Ну да, и при этом у тебя...
Это новый тикет.
Ты этот тест поменяешь.
Я этот тест, скорее всего, он... Когда я начну это имплементить, этот тест, я, скорее всего, просто он у меня будет красным. И в рамках... И в этот момент я пойму, окей, типа, у меня тест красный, я смотрю.
Надо поправить, поправил, все нормально.
И все,
а тикет вообще не поменял.
Ладно, я согласен. То есть в этом случае получается, что если я тогда поменяю тест, но не поменяю ссылку на жиру, то тест будет противоречить тому, что находится в жире. Ну да, это, блин, не очень красиво, это плохая идея. Это такое говно может случиться. А может вообще тут код нахрен просто... Может человек просто прийти вообще все тесты удалить, говорит, я все сделал.
Угу. Ну просто смотри, вероятность того, что случится такое говно, имха, она примерно такая же, как вероятность того, что у тебя перетрется коммит-месседж. Ну вот оно примерно с этим связано. Ну
смотри, тут опять же...
Ладно, ты давай, я более согласен, давай заканчивать.
Ладно, давай. И у меня просто мысль
следующая, что... Мы обе мысли высказали, да? Типа человек умный, человек сам выберет. Мы в людей верим.
Ладно, правда? Давай. Окей, раз вы верите в людей, пошли по сложному кейсу. Вот у нас есть, у нас был простой сервис. Uh-huh. Теперь у нас есть реальный сервис. Да, для тех, кто следит за нами, это тот код, который мы пытались протестировать, натравить на AI Assistant, на Copilot, и с ним... справились сложновато. Кстати, AI Assistant в новой версии более-менее нормально тесты генерирует, оказывается. Прям гораздо лучше, чем раньше. Так вот. Вот у нас есть реальный сервис, в котором десяток зависимостей, в том числе прямая зависимость на наш Simple Service, то есть, соответственно, его не замокать, и прочие-прочие вещи. И на это нам надо написать тест. Тело мета у нас... Такое простенькое. Блин, у меня не помещается на экран. Сейчас я... Да, тело метода у нас вот такое простенькое. Логика там простая. Проверяем. Calculate user salary. Соответственно, логика там простая. Проверяем на user не нуль. Проверяем, что есть ли что-то в кэше. Проверяем возраст пользователя, если меньше определенного, кидаем exception. Проверяем, что user живой. Валидируем по security. Проверяем, что user вообще является employee. Дальше получаем наш коммунизм money. После этого проверяем, что если это SEO, то мы x10. Переводим все в доллары. Дальше, если у нас не хватает кэша, в смысле у кассира, то кидаем insufficient funds. Если у нас погода, снег, то мы денег вообще не платим, потому что нефиг... Я не знаю, почему это добавил эту логику, это был какой-то маразм. С 9 до 18 есть такая ситуация, то отправляем e-mail, в конце сохраняем в кэш и возвращаем salary. В принципе, это практически... Знаете, это классические вещи. И с точки зрения качества кода, ну, простые кейсы пишутся легко. Тут, кстати говоря, давайте сразу обговорим. Если вы используете XUnit, то один из самых классных лайфхаков работы с XUnit в том, что у вас создается новый инстанс класса каждый раз. Соответственно, вы можете все моки записывать в поля и... просто в конструкторе инстанцировать ваш класс непосредственно моками, а дальше потом в arrange эти моки сетапать. То есть не нужно инстанс класса.
Это знаешь, если у тебя класс написан правильно, и много логики не содержится в конструкторе. Тогда этот параход покажет. Я сейчас делаю функцию одинаковую везде create instance. То есть то же самое, только create instance, чтобы можно было моки. Вдруг класс в конструкторе что-то делает все-таки, тебе нужно его как-то там проинишелайзить. Но, на мой взгляд, вот этот пример, он показательный, то, как не должно быть. То есть, на мой взгляд, когда у тебя появляется, там, грубо говоря, больше 4 зависимостей, это уже чего-то неправильно. Если у тебя в методе становится столько ивчиков, что их комбинация дает некий там комбинаторный взрыв с десятком, с 20 вариантами прохождения этого пути, то в этом тоже проблема. На мой взгляд, здесь первое, что нужно сделать, это каким-то образом разделить responsibility этого класса на несколько. Самое простое – это сделать интерфейс, сделать несколько декораторов, которые брали на себя ответственность. Например, какой-то декоратор брал на себя проверку там, каких-нибудь, не знаю, прав доступа. Второй класс выполнял функцию, там, третий как-нибудь переделал выходные параметры. У тебя появилось бы пяток классов, у которых максимум там 2-3 зависимости, которые протестировать очень просто. И...
Во, давай, короче. У нас следующая большая тема будет на несколько выпусков качества кода. Мы как раз будем рефачить этот.
Согласен. Давай его прямо и порефачим.
Да. Мы говорим о тестах. И вот давайте в качестве примера на экране сейчас можно видеть простой пример теста. Честно, этот тест я даже не писал. Я вот просто попросил, я вот поставил курсор сюда, и я ассистент мне его предложил. Но сейчас он что-то перестал предлагать. Грустненько. Знаете, как говорится, камеры пугаются. Что мы тут вообще интересно видим? Для наших слушателей. У нас написан тест. Calculate user salary, cash salary, return from cash. Все логично? Логично. Дальше мокаем нужное значение через мокью. А потом, вот это, знаете, такой сразу вопрос. В конце мы еще проверяем, что это было вызвано. И вот это, я считаю, что один из самых таких bad practices написания тестов — это ненужный verify.
Вот иногда, что вы думаете? Да. Иногда тебе очень важно, чтобы там не было 2 или 3 вызова. Например, ты обращаешься к какому-то ресурсу, который прям критичен для тебя. Например, там, не знаю, какие-нибудь котировки забрать, а это стоит денег. Если твой код поменяется таким образом, что ты полезешь с этими котировками в какой-нибудь платный сервис и сделаешь это вместо 1-2 раза, это важно. Если это важно, мне кажется, стоит добавить verify. И если нет, тогда нет.
Ну, вот тут же вопрос как раз. То есть, вот
смотри, что ты проверяешь.
Вот. А повторяем вопрос, повторяем момент. Мы хотим сделать рефакторинг. Что мы видим тут? То есть у нас происходит verify, что метод getCashSalary возвращается 1 раз. Но это же кэш! Это же кэш. Если я сделаю какое-нибудь изменение, при котором я вызову getCashSalary несколько раз там по принципу scale...
Если это у тебя распределенный кэш, который отвечает тебе порядка там 5 секунд.
Ну, если это да. Если у тебя распределенный кэш, который отвечает 5 секунд, то это, наверное, не очень хорошо, и в этом случае он был бы завычным. Но это, конечно, не важно. Главное тут идея, что у нас в тесте зашивать вот просто, знаете, абсолютно mindless по принципу вот как оно пошло, так и пошло, вот эту логику верифая просто вредно, потому что это будет тебя сковывать. Для тебя важно, что ты забрал данные из кэша и дальше не пошел. Вот это для тебя важно. А то, что сколько раз было вызвано, вызвано ли было вообще это закэшированное значение, в принципе, не важно. Чем меньше ты ставишь в тестах каких-то вот этих жестких ограничений, тем проще тебе потом этот тест модифицировать. Тем проще код модифицировать.
Ну как, с одной стороны, ты прав. Но, с другой стороны, мы защищаемся от негативных изменений, да? Если, опять же, для тебя важно вызов 1, 2 или n раз, то ты Ты как бы вот, наверное, может быть, стоит отдельный тест написать, который проверяет, что ты вызываешь, обращаешься туда один раз, если это для тебя очень важно. Если для тебя это не важно, как бы, ну, я с тобой полностью согласен. Зачем делать этот Verify? Только да. Лишняя трата, ЦПУ и все при тестах.
Согласен. И тут, мне кажется, мы можем выделить одну из таких ключевых вещей при написании тестов. Тесты должны быть максимально гибкими, но есть ими, но в достаточных количествах. То есть, грубо говоря, не нужно в одном тесте железобетонно прибивать все подряд в твоем коде, вот куча верифаев, стрикт, моки и прочее. Пусть он проверяет, пусть будет допустимо, что у тебя код может сломаться, и тест это не заметит. Нормально, что один тест это пропустит. Напиши просто еще другой тест, который будет проверять другой корнер-кейс, и пусть в таком случае развалится второй тест.
То есть на самом деле, что... у тебя здесь два теста написано в одном, и это плохо. Ну, типа, есть железное правило, и которому очень сложно следовать, что в тесте должен быть ровно один логический ассерт. Тест всегда должен проверять ровно одну вещь. Вот. В дотнете, к сожалению, с этим тяжело, потому что, ну, типа, вот условный Java, в Dart и так далее, есть развесистые библиотеки так называемых матчеров. Да, то есть, когда ты, допустим, expect вставляешь не какое-то значение, типа 2041, 2020, а передаешь специальный объект матчер, который ты можешь по-хитрому настроить, а что в этом тесте нужно конкретно проверить. Вот. Ну и, соответственно, проверяешь его. Вот. И, соответственно, у тебя вот здесь в этом тесте конкретно два матчера. Ну, два ассерта. Один в виде VFI, другой в виде ассерта.
Да,
ну,
типа,
это два разных теста.
Конечно. Причем VFI он тут просто не нужен. Так, ладно, слушайте, ребят, у нас просто получается достаточно сильно ограничено по времени. У меня просто сейчас курсы греческого, надо готовиться, домашку сделать. Да, поэтому следующий тест, который хотелось разобрать. На самом деле, изначально я думал, что мы все будем обсуждать следующий тест. Но я считаю, что это хорошая тема для следующего выпуска, а именно написание своего тестового фреймворка. Лайфхаки и прочее.
Тестового DSL.
О, тестовый DSL, отлично. Потому что, чтобы вот такое, что вы видите перед экраном, где вас, черт пойми, ногу сломит, вообще какую-то ужас, куча непонятных моков, а на самом деле есть там еще конкретные фундаментальные проблемы. То есть у нас есть некоторый сетап, который нужен вот делать прям для всего тупо, потому что, чтобы дойти до нужного тест-кейса. Есть некоторые параметры, которые можно опустить, например, имя нашего юзера. А еще надо будет подготовиться и сделать пример теста, где у нас будет развесистый ассерт. Знаете, ассерт, который занимает там половина метода занимает arrange, половина метода занимает assert. И все это на 500 строчек. Я думаю, получится. Да, надо просто с продакшена взять код, и все будет.
У тебя есть такой на продакшене?
Слушай, чего у меня только не было. Мой самый любимый пример — это код на этих... когда тестировался код с этим сервис-локатором. Это вообще классная история. У тебя не просто там куча всяких моков, у тебя сервис-локатор для метода на 2000 строчек, для класса на 2000 строчек, который практически в логике все используется, все 2000 строчек в этом классе проходят в рамках тестирования. И сервис-локатор вызывается там не один, не два, 100-500 раз. То есть у тебя в каждом тест-кейсе ты просто запускал и смотрел, типа, запустил, сервис-локатор ргнулся, добавил мок, запустил, сервис-локатор ргнулся, добавил мок. И у тебя arrange просто распухает, тупо просто забить куски сервис-локатора. Это просто великолепный адок.
Вот почему сервис-локатор — это зло.
Да-да-да, вот он прекрасен, замечательный, ты им радуешься, пока не пишешь тест. Ладно, давайте. Будем выходить чаще, но покороче. Давайте под финальное слово. Антон, скажи что-нибудь хорошенькое про качество тестов. Отлично. Николай, давай. Ладно, шучу, давай, Антон.
Качество тестов. Тесты должны быть качественные.
Отлично. Николай?
Мне кажется, самое главное вот в тестах, по крайней мере, в юнит, это то, что, чтобы они были простые. Вот. Иногда лениво писать много маленьких тестов, вот, как ты вот предлагал выше. Хочется написать один большой, на который тестирует все, но чаще всего эти тесты более ломкие, вот, и они неправильно определяют. То есть по ним сложно сказать, что сломалось. То есть модульные тесты должны быть простые. Это, мне кажется, очень главное. Ну, самое главное из вот всего.
Согласен, согласен. Я от себя хочу сказать, что вот если код мы часто читаем сверху вниз, то тесты вот по своей структуре лучше всего читать с формата свертывания. То есть сначала сворачиваем методы и просто читаем имена. Зачастую имена и атрибуты уже более-менее понятно, куда тебе идти. Потом разворачиваем и читаем, ну, как правило, DSL, с которым работаем. Потом разворачиваем и идем вглубь. То есть не сверху вниз по evaluation, а зачастую, скорее даже такой вглубь, в логику. И в этом самая большая проблема, потому что мы привыкли разрабатывать код, но нет... И мы как бы императивно, мы привыкли думать императивно, а тесты — это все-таки часто некоторая такая более, ну, декларативная, что ли, штука. В общем, как-то так. Всем спасибо. Всем пока. Мы сегодня быстренько.
Да. Oh,